Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот как-то незаметно в этом году подошли мы к финалу Великого Поста.
Я хотел сказать, прошу прощения, я думал, вы скажете, мы подошли к записи в студии, в которой мы встречались.
Да, два года последних мы записывали дистанционную программу.
Я вам испортил мизансцену?
Нет,
мы не репетировали.
Я думаю, что внимательные слушатели заметили, что я сегодня вас представляю, не сказал с нами на связи, сказал, что у нас в гостях в студии Владимир Романович.
Кодовое слово изменилось.
Да.
Но действительно, каждый раз, начиная, по-моему, с 2020 года, вот подходит Великий пост, и оказывается, что он такой тяжелый, такой ужасный. Помимо сложности собраться с мыслями и с духом, еще тут наслаиваются какие-то пандемии, какие-то локауты, еще какая-нибудь ерунда. И вот уже вот заканчивается Великий пост, и ты вздыхаешь, вот теперь Пасха, и дальше все пойдет. По нарастающей крещендо, потом приходит следующий Великий пост, оказывается, опять. И вот никогда не было, и вот опять. А с каким настроением вы подошли к финалу этого Великого поста на сей раз?
Ну, я думаю, что, наверное, сейчас как-то, как и многим из нас или всем, довольно сложно вырваться из настроения, определяющегося общей ситуацией такой. Но вот как мы уже пытались как-то здесь размышлять на эту тему, наверное, это какой-то переход во многом все-таки книжно-абстрактных представлений к ситуации, когда ну, твоя вера вот испытывается на таком довольно серьезном глубинном уровне. Вот. И вот и настроение примерно такое соответствующее.
Я вспоминаю, наверное, когда в начале 90-х люди из самых разных социальных слоев оказались в ситуации смятения, скажем так, поскольку нужно было как-то осознать, что произошло во внешнем мире и что происходит у тебя внутри. Колоссальное количество людей потянулось в церковь. А сейчас я вот от коллег из журнала «Фома» узнала, что когда изменились внешние условия, вдруг у них огромный приток читателей хлынул как раз из тех мест, где сейчас очень напряженная обстановка. Вы вот как-то чувствуете изменение отношения к церкви со стороны хотя бы ваших постоянных коллег из светской журналистики?
Ну, из постоянных коллег из светской журналистики я скорее не чувствую, потому что, в общем, для меня вот эти постоянные коллеги – это люди, с которыми мы все время работаем много лет, и, в общем, я не могу сказать, что как-то изменилось их отношение принципиально. Вот они по-прежнему, значит, там задают вопросы, да, по-прежнему обращаются с просьбами о комментариях. Вот. Нет, здесь скорее, конечно, вот эта вот общая ситуация – ситуация конфликта, поскольку проходит по людям, да, там, я не знаю, по душам, по умам, то она приводит к тому, что у людей меняется отношение, они чего-то требуют с одной стороны, с другой стороны. Вот. Ну, собственно, это не первый раз тоже происходит, но если это раньше касалось каких-то более локальных и менее таких турбулентных политических изменений, то сейчас это, в общем, ну, довольно такое какое-то глубинное или более глубокое такое потрясение, поскольку то, в общем, может быть, более жесткие и требования или вопросы. Вот эти изменения, да, ну, мне кажется, они такие достаточно очевидные.
А для вас, как для главного редактора журнала «Фома», к публикациям которого в последние недели потянулись люди, в том числе живущие в тех местах, по которым сейчас конфликт проходит. Вот каким должно быть слово к этим людям обращенное, как вам кажется? Каким должно быть слово церкви, но если под церковью понимать не высказывания предстоятеля или официальных спикеров, а вот там, слово православного верующего, который занимается такой вот медийной работой?
Ну, мне кажется, что это зависит все-таки от того, про какое мы СМИ говорим, да, ведь ситуация не отменяет, простите меня за этот оборот, специфику работы, да, вот радио «Вера» представляет себе свою аудиторию людей, которые слушают радио, потому что им интересны, ну, там, темы, которые поднимаются, герои, которых вы приглашаете и так далее. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то вот универсальная вещь, но вот, скажем, да, я что имею в виду, что я не думаю, что вот эта ситуация, несмотря на весь ее трагизм, это именно так, что она изменила подходы, с которыми Фома обращается к читателю. Фому всегда отличала личностная интонация, обращение к человеку, а не к аудитории, попытка совместного размышления, отсутствие конфликтной подачи материала, а стремление скорее вовлечь человека в дискуссию, в разговор, в беседу даже. Даже вот именно в беседу, может быть, больше, чем в дискуссию. И здесь ничего не меняется. Вот. Ну и потом люди, опять же, обратились в том числе и потому, что они напуганы, они дезориентированы, им нужна в том числе и психологическая поддержка. Вот мы, Костя, с вами уже, по-моему, не один раз обращались, да, вспоминали этот эфир, который я слушал вас с психологом. Да?
Евгений Ульев.
Да, да, с Евгением. И такого много я вот обратил внимание в разных СМИ, вот запрос на такие разговоры, он стремительно возрос. Вплоть до деталей, да, как вот, ну, там, как физически совладать там с настроением, с каким-то, да, там, с паническим и прочее. Вот, хотя, конечно, проблема, она глубиннее, и я вот, я, вы знаете, я много раз просто в лекциях говорил о том, что вот для любой культуры, для национальной культуры центральным является вопрос самоидентичности. И вот эта проблема самоидентичности, она важна при изучении другой культуры, ты должен вот понять и прочее, прочее. И я думаю, что вот сейчас для нас этот вопрос, он, ну, принципиально самый главный, самый глубинный. Вот мы говорили о том, что мы 30 лет, там, а кто мы, куда мы идем, в чем наша национальная идея. Вот. Естественно, были разные там попытки ответов и прочего, но я думаю, что если бы ответ какой-то такой, ну, не то чтобы, если бы он был дан, но, в общем, я думаю, что это некая, то есть это очень связанные вещи, вот, происходящее и необходимость ответить на этот вопрос. Может быть, это в каком-то смысле, ну, такая возможность ответить на этот вопрос обществу.
А вам не кажется, что это разнонаправленные задачи? Одна, которую решает такой СМИ, как журнал «Фома», и то, на что сейчас колоссальное количество людей подсажено в связи с тем, что внешняя обстановка меняется со скоростью калейдоскопа, люди подсаживаются на формат, который называется «стрим», где мелькают новости, комментаторы. Человек, попав вот в этот поток бесконечный, он не может затормозиться, потому что он как алкоголик, он уже без этого не может. В то же время журнал «Фома» предполагает, что человек, прочитав, пускай даже короткий материал, он сделает маленькую паузу хотя бы и подумает, зачем ему вот эта информация. То есть совершенно разнонаправленное движение.
Да, я думаю, что безусловно так. И это же, опять же, это не внешние обстоятельства изменили характер СМИ. Да? Это вот сложившийся или складывавшийся или уже сложившийся характер СМИ проявляет себя вот в этих условиях, да, когда, ну, там, я не знаю, какие-нибудь многочисленные там телеграм-каналы многочисленно перепощивают друг друга, и ты вроде как, чтобы ничего не потерять, на все на них подписан, в действительности ты ничего не теряешь, тебе хочется сказать, как надоели все эти новости, надо уйти из всех этих новостей, при этом ты лихорадочно вот в таком алкоголическом каком-то привязанности алкоголической листаешь эту ленту, где на 80% информации дублируют друг друга, при этом ты до конца не понимаешь, какая информация является достоверной, какая нет, потому что одно и то же СМИ в течение часа может само себя опровергать несколько раз подряд или уточнять, вплоть до опровержения. Вот. И здесь вот для меня таким-то образом то, о чем мы сейчас говорим, соединяется вот с цитатой из Виктора Франкла, которая гуляла, сейчас ее наверняка уже все видели и обсудили, где он говорит, что, ну, про концлагерь, насколько я понимаю, что сначала сломались те, кто считал, что это вот-вот закончится, первыми сломались, вторыми сломались те, кто думали, что это не закончится никогда. А выжили те, кто вот просто, ну, что называется, пытались делать свое дело, да? И вот я думаю, что здесь и психологически, и не только психологически, а вот это вообще важно в любой ситуации человеку не бросать свое дело, то, которое он делает, и пытаться делать его максимально хорошо. Я вот, опять же, сейчас по аналогии, может быть, вспомнил, у меня в Парсуне был, когда Юрий Анатольевич Шичалин, и он говорил о советском времени, и он сказал, что, ну, мне многое не нравилось, но я понимал, что я не могу взять и изменить строй. Ну, я говорю так вот, как я сейчас запомнил, не ручаюсь за точность цитаты. Но я понимал, что я могу делать хорошо. Это вот хорошо преподавать. Я преподавал, да? Вот, и вот это, мне кажется, очень важно.
Это важнейшая тема сегодня, потому что действительно один из таких советов, которые мы все даем и себе, и друг другу, и так далее, как вот эти времена проживать, ну, делать свое дело дальше. И я намеренно сейчас вот на этом останавливаюсь, на том, что вы сказали, именно потому что наряду с этими советами, которые, повторюсь, мы сами себе даем, также часто я в среде, с которой общаюсь, встречаю абсолютно такое прямое, ясное, трезвое неприятие этого совета. То есть именно тезис о том, что просто делать свое дело сейчас, это жить так, как будто бы ничего не произошло, а все изменилось, и как бы ты тем самым как будто бы хочешь от этого закрыться или спрятаться, или как бы сделать вид, что этого нет. И вроде бы понимаешь, а что еще делать, как не делать дальше свое дело? Но именно это человек им не принимается. Как вы на такие реакции в ответ реагируете?
Ну, да, это понятная позиция, которая предполагает, что ты либо в данной ситуации, либо ты начинаешь активнейшим образом поддерживать одну сторону и видеть свое дело в этом. Да, не бывает маленьких людей, вот нужно там, простите за стилистическое снижение, топить за одно или топить за другое. Повторяю, что здесь вот крайние позиции, они в чем-то, в каком-то плане очень типологически очень похожи. Но мне кажется, что здесь вопрос в следующем. Когда мы говорим, что надо делать свое дело, это не значит, что ты должен делать вид, что ничего не происходит. А вот все прекрасно, там все замечательно и так далее. Но, во-первых, есть какие-то вещи, которые надо максимально пытаться сохранить в любой ситуации, потому что это очень важно вот для некоего состояния там, жизни. Я, поправьте сейчас меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, вот во Вторую мировую войну в Париже не закрывались театры.
Да не только в Париже.
Ну да, но вот я в данном случае помню, и это важно. Это было важно. Хотя, ну, можно сказать, как негодяи, они делают вид, что ничего не происходит. Да? Ну, вот, ну, а что им надо?
Я вам больше скажу. По-моему, с 1942 года в Москве пооткрывалась куча театров.
Да, да. Ну, здесь вот, поэтому здесь есть вот эта составляющая. Да? Потому что есть, ну, огромное количество людей, которые, там, не знаю, играют в театрах, там, читают лекции, проводят уроки. Это же не значит, что вот если человек там призывает кого-то к активной гражданской позиции, это не значит, что учитель химии должен вместо химии каждый день проводить политинформацию. Да? Это было бы странно. И какая от этого польза? Вот. Потом, когда вот я говорю о том, что надо делать свое дело, я имею в виду, что вот этим делом является в том числе применительно к человеку, который пытается быть христианином. Ну вот еще какую вещь. Человек, мне кажется, не должен никоим образом своим поведением и демонстрацией своей активной гражданской позиции умножать ненависть. Я вот еще и еще раз возвращаюсь к этой мысли, которая предельно четко сформулировано кратко и четко еще у Августина в исповеди, что разве ненависть к врагу не страшнее, чем не опаснее для тебя, чем сам враг? И я, к сожалению, вижу это в людях, опять же, повторяю, разных и противоположных сегодня политических позиций. И мы там не говорим, и даже не хочется говорить о тех вот зверствах, с которых мы сейчас сталкиваемся там со стороны националистов на Украине, да? Но вот когда я читаю некоторые наши телеграм-каналы, вот, я удивляюсь, неужели мне очевидно, что они говорят примерно то же самое, за что они обвиняют других. То есть они виновны в том же, в чем они обвиняют других. По крайней мере, ну, в ряде вещей на словесном уровне. Слава богу, так сказать, не во всем. И мне кажется, что для христианина это совершенно, совершенно недопустимо. Вот. И мне рассказывал одна журналист о том, как она в Донецке оказалась в кафе с группой военных. Я не понял, были ли это солдаты российской армии, или это были, значит, вот представители республик. Ну, ДНР в данном случае, но они что-то смотрели по видео, это были какие-то пленные. И как-то они, вот, как ей показалось, ну, слишком насмехались над этим. Она просто к ним подошла и сказала: вы не имеете права этого делать. Она сказала: почему? Ну, говорит, потому что с людьми, с поверженным врагом, да, так не поступают. Удивительно, а может быть, не удивительно, что они как-то так замолчали, осеклись, извинились и выключили это. Но вот это, мне кажется, очень, очень важно. Не умножать ненависть. И, потому что очень много вот в этом стремлении нельзя делать вид, что ничего не происходит, это в большинстве случаев означает эмоциональный накал и умножение ненависти, и повторение каких-то мантр, да, которые, в общем, ничего, кроме возрастания вот этого градуса ненависти, в ситуацию не приводят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сказали про то, что в Париже во Вторую мировую войну не закрывались театры. У меня на эту тему тоже есть пример, правда, художественный, литературный, но он такой в каком-то смысле тоже рельефный, выпуклый, который меня в свое время потряс. У французского писателя Ромена Гари есть такой роман «Воздушный змей», который про время Второй мировой войны во Франции. Там есть персонаж шеф-повар ресторана, очень старинного, очень такого ресторана французской национальной кухни, известного в своих местах, такого легендарного. И когда Франция под оккупацией, он продолжает вот этой всей своей французской кухней изысканной, которую он любит и знает, готовить, кормить немецких военных и военачальников. И его упрекают: как ты можешь это делать, ты коллаборант и так далее. И вот он отвечает, мне это очень сильно запомнилось. Он говорит: понимаете, этот ресторан был здесь там за века до того, как мы родились, как Германия в нынешнем виде стала существовать, и Франция. И он не закрывался все эти века. И я не позволю никому сделать так, чтобы эта традиция прервалась. Поэтому я буду дальше готовить и кормить людей, чтобы наше национальное достояние продолжало жить. Я за него ответственен. Это была его позиция. И мне кажется, это очень близко к тому, о чем мы сегодня говорим. Хотя, повторюсь, это пример такой художественный, может, где-то там излишне такой красивый такой в некоторой позе. Но смысл тот же, что, ну, вот делать свое, да, дело, это вот...
Ну, не... при этом не всеми, конечно, наверное, будет принят, собственно, как и то, о чем мы говорим. Да? Ну да, наверное.
Но на самом деле гражданская позиция не обязательно должна выражаться в каких-то бурных эмоциях в соцсетях по разным поводам. Есть прекрасный способ выражения своей гражданской позиции — волонтерство, которое сейчас как никогда востребовано. Я тут совершенно неожиданно для себя обнаружила, к своему стыду не знала до сих пор о существовании такой организации, как патриаршие добровольцы. Оказалось, что это такое содружество, которое существует с 2014 года, Причем мы совершенно как-то не в курсе, что оно существует. И вообще про то, что делает церковь, и что она еще может сделать, и как она может как раз вокруг себя собрать людей, которым очень хочется участвовать в ситуации, но не впадать в какую-то ненависть, мы, к сожалению, очень мало знаем. И я думаю, что это и наша, наверное, вина, потому что даже на телеканале «Спас» только вот буквально несколько дней назад они сделали ежедневную, даже не ежедневную, еженедельную рубрику «Церковь помогает», где...
Ну да, где Рулинский рассказывает. Да, да, но это все-таки рубрику сделали, тут я, чтобы выступить в поддержку дорогого нашего телеканала, хочу сказать, что рубрику действительно только запустили, но о делах помощи церкви все-таки рассказывают регулярно. Сейчас вот пришла в голову коллегам идея сделать это в виде вот такой специальной отдельной рубрики, и Василий Васильевич там рассказывает, но я вот хотел горячо поддержать вот мысль о том, что волонтерство — это действительно прекрасный способ выражения и гражданской позиции, и христианского отношения к ситуации. Причем вот когда здесь уже начинает придираться, я с этим встречался, да, а вот если бы ничего не случилось, то не было бы и беженцев, то это мне уже кажется очень таким фальшивым и совсем не в ту степь, потому что, ну, оно уже случилось, да. Вот ты можешь сидеть и переживать, что если бы не случилось, то не было бы беженцев и не потребовались бы волонтеры. А можешь просто пойти и стать волонтером и убирать, там, кормить людей, помогать им устроиться и так далее. И вот, конечно, мне кажется, очевидно, что нужно в этой ситуации, что стоит выбрать, если ты уж переживаешь по этому поводу.
Я думаю, что все-таки еще нужно подумать, сколько есть возможностей, сколько есть еще каналов об этих возможностях сообщать. Потому что люди просто не знают о том, что есть горячие линии при патриархии, что есть центры сбора гуманитарной помощи, где находятся эти центры, когда они работают, что приносить. А помимо этого ведь есть на самом деле потребность просто в человеческом участии, потому что не все беженцы попадают в централизованные вот эти потоки. Есть масса людей, которые в ужасе бегут просто, ну вот они находятся рядом с Крымом, они бегут в Крым, попадают в ситуацию, где не организованы ничего. То есть их не встречают на границе волонтеры с табличками, с желанием объяснить, куда им дальше деваться. Вот они в ужасе прибежали, и дальше начинается хождение по мукам, потому что надо еще понять, дальше что и дальше как. И я думаю, что как раз если бы люди с помощью епархиальных там структур могли бы сорганизоваться, было бы гораздо легче решать такие проблемы, которые возникают на каждом шагу. Я думаю, что многим беженцам просто нужно, чтобы кто-то посидел рядом, подержал за руку. Или там, я не знаю, погладил ребенка по головке, сказал, что все будет хорошо.
Ну, это вот абсолютно точно, потому что я помню... Когда владыка Пантелеймон первый раз, вот он ездил и в приграничные наши епархии, и на Донецкой был земле, мы после этого общались, сейчас вот он второй раз вернулся, мы как раз, ну, вот, тоже пообщаемся, и он нам расскажет. Но вот после первого раза он сказал фразу одной девочке, которую, по-моему, я уже вспоминал как-то в наших предыдущих эфирах. Девочка из вот, семьи беженцев, она сказала, что когда ей очередную игрушку стали дарить, она сказала, мне не игрушки нужны, а друзья. И действительно, вот мы, помню, с коллегами обсуждали, и вот с епархиями нашими, которые сейчас принимают беженцев, а это действительно вот не все знают, тут вы правы. Хотя это очень много всего делается церковью, но о том, что вот, может быть, важнее даже не просто там какие-то очередную собрать помощь, там, коробки с едой, хотя это, безусловно, конечно, очень-очень важно и нужно, но вот проявить какое-то человеческое участие, там, я не знаю, пригласить детей домой, чтобы они там поиграли с твоими детьми, да, просто поужинать, в конце концов, вот в домашней ситуации, там, пригласить семью на ужин, там, условно говоря. Это, в общем, наверное, не такая большая жертва, вот, с нашей стороны, но это действительно вот то, что может человека как-то отогреть и помочь ему почувствовать себя в какой-то такой мирной домашней обстановке. Вот. Ну, наверное, тоже это не каждый готов на это решиться, но вот я совершенно согласен, что человеческое участие – это очень много, это очень важно, и это очень нужно сегодня.
Но мне моя крестница, которая как раз волонтерством этим занялась сейчас, она рассказывала, что есть женщина, с которой она просто разговаривает по телефону каждый день. Она говорит, я не могу ничем ей помочь, но там на уровне такой общей помощи она что-то получает, но ей не с кем, она оказалась вырванная из своей жизни, возвращаться когда, куда, что там осталось, осталось ли там что-нибудь вообще. И человек настолько вот в какой-то прострации находится, что вот эти ежедневные телефонные разговоры ей, возможно, позволяют еще как-то держаться и не сойти с ума от всего, что произошло с ней. И мне кажется, что как раз вот именно эта функция, может быть, больше всего подходит церковным волонтерам. Потому что, скажем, волонтерам светским проще собрать коробки, героически их доставить до места, раздать. И это тоже нужно, потому что там действительно гуманитарная катастрофа. Но то, что касается отогреть душу, я думаю, как раз это дело церкви.
Да, и мы должны понимать, что это дело церкви, вот, ну, не на дни вперед, а намного больше.
Но это нужно как-то организовывать, потому что человек может сколько угодно хотеть, но куда он пойдет искать этих беженцев? Он должен знать, что он придет на приход, ему там дадут телефон, дадут адрес, и он в конце концов окажется там, где аккумулируются спрос и предложения.
Да, но я здесь и согласен, но у меня есть все-таки ответ на этот вопрос. Знаете, я как раз вот на прошлой неделе я встречался, ребята-студенты МГИМО попросили встречу в рамках православного клуба МГИМО, и они пригласили на эту встречу своих сверстников из Московской академии духовной, семинарии, и ну, там регенское отделение, девчонки какие-то были. И вот одна девочка стала говорить, что вот я бы очень хотела, но вот я не знаю где, чего, и я как-то, может быть, даже излишне, так сказать, резко, что ли, но я ей сказал, что, ну, послушайте, ну, вот ну, Господь же уже все сделал, у нас есть поисковая система, есть, заходите на сайт Милосердия, там сразу такая большая кнопка, если вы хотите, там написано, как помочь, да, там есть нужна помощь, да, или помочь, да, нажимайте на эту кнопку, и дальше вам весь, так сказать, спектр, вот, поэтому все-таки мне кажется, что вот ситуация, когда человек говорит, ой, вот не знаю, где, как, это немножко такая, ну, не ситуация уже сегодняшнего дня, то есть, по большому счету, в 2-3 клика найти можно, что сайт церкви, то вот просто обращаясь к тем, кто, может быть, об этом не слышал, сайт милосердия.ру, заходите, и если вы там не найдете информацию, допустим, о помощи тем людям, которым вы хотели бы помочь, вы точно можете спросить, где эта информация есть. Я думаю, так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в студии «Радио Вера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, также в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На «Радио Вера».